Более 70 лет в нашей стране господствовала атеистическая идеология, и большая часть общества не имела возможности приобщиться к духовной сокровищнице православия. Диалог между церковью и обществом, особенно с молодежью, был утрачен. Усугубилась ситуация тем, что Россия шагнула в сторону западных ценностей. Произошла информационная революция.
Такие резкие изменения, лавинообразные вообще для российского общества, для русской церкви, поставили очень сложные задачи, чтобы быть понятными, потому что говорить вечные неизменные истины на устаревшем языке, это означает однозначно быть непонятыми. Поэтому для церкви такая задача – нащупать в своем глубинном наследии, евангельском, святоотеческом базис, еще раз его осознать, ощутить и суметь вторичные культурные формы выразить на новом языке. Не их навязывать и держаться за них, а понять, что первично, что вторично. И вот самое главное, самое основное, то, что и является, собственно, нашей сутью, как христианство, искать формы выражения на языке современного общества, на языке молодежи. Иначе мы не будем услышаны.
С целью выстроить диалог с молодежью в Самарской митрополии реализуется множество проектов. Одно из направлений – знакомство студентов с духовными и культурными традициями православия и других традиционных конфессий. Для расширения кругозора гуманитарного знания молодых людей при Самарском государственном техническом университете был создан духовно-просветительский культурный центр. Очевидно, что для любого знакомства личная встреча всегда предпочтительнее. Как говорится, лучше один раз увидеть. Ежегодно центр проводит экскурсии под названием «Самара религиозная». Причем присоединиться к ним могут студенты не только технического университета, но и других вузов. Ребята посещают православные храмы и монастыри, мусульманскую мечеть, синагогу, очередная такая экскурсия открыла цикл мероприятий, запланированных на прошедший учебный год. К слову, в таких поездках знакомят ребят и с историей города.
Наш город очень многонациональный и многоконфессиональный. В Самаре более 150 разных национальностей и более 10 разных конфессий. Самара всегда лежала и сегодня лежит на стыке двух огромных миров – Европы и Азии. У нас много европейского, еще больше азиатского. Может быть, кто-то знает песню про Самару? Есть ли какие-то строки? Ну вот, сейчас отец Алексей у нас исполнит. Ну, сейчас, мальчишки, какие там строки про Самару? Ах, Самара, город или нет? Все-таки, как там звучит? Городок. А дальше?
Во всех областях.
Беспокойная. Успокоит меня. В этих строчках говорится о том, что какая-то вот беспокойная я там поется, да? Успокоит меня. От лица женщины идет речь. Дело в том, что по старой традиции православный храм делится на две части. На мужскую правую и женскую левую. Подобно этому, города на правом берегу Волги издавна назывались мужскими, а на левом женскими именами. Итак, вопрос к вам, кто меня внимательно слушал. На каком берегу мы сейчас находимся? Отвечайте. Студенты. Большинство населения нашего города издавна исповедуют православие. И большинство храмов в нашем городе – православные христианские храмы. Некоторые из них стали настоящими памятниками. То есть они вписываются в архитектуру какого-то места нашего города, довольно статусного. И вот перед нами сейчас четвертая очередь набережной, на которой мы видим Софийский собор. Мы его увидели.
Эти поездки, как и многие другие мероприятия, проходят при участии настоятеля Вузовского храма в честь святой мученицы Татьяны, отца Герасима Вертея.
В нашей христианско-православной иконографии очень важное место занимает символика, метафористика. Если мы смотрим просто на икону, не зная ключа к этим метафорам, для нас множество смыслов остаются закрытыми, неявными. Но чтобы открылся этот тайник для вас, надо там некоторое интеллектуальное усилие. И это прекрасно. Потому что если бы было все примитивно, как у детей в песочнице, не было бы той вот особенной красоты, которая наполняет все наши православные храмы. А также хотел бы обратить ваше внимание на иконостас. Вот эта стена, которая будет позже закрыта иконами, отделяющий алтарь и совершается тайно. Ну, это такой термин, означающий особый момент богослужения. И наус, то есть храм, где находятся верующие во время богослужения. Самое интересное, что этот иконостас вот именно в этом храме значительно отличается от всех иконостасов нашего города. Потому что он выполнен в очень древней стиле. Здесь же мы видим иконостасы, которые были распространены в Византии тысячу лет назад. Очень лаконичные, невысокие, имеющие совсем незначительное количество икон. И это далеко не случайно, потому что храм посвящен тому, ну, вот все знаете, детей скажут, София, да? И это именно столичная особенность. И первый храм Святой Софии, в каком городе был построен? Константинополь – это столица Византийской империи.
Человек на протяжении жизни множество раз делает выбор, каждый из которых и определяет его путь. А принятие осуществляется на основании знаний, суждений, сформировать собственное отношение к явлениям, проблемам современной жизни, помогает студентам участие в дискуссионном клубе «Ваш выбор», который проводится в центре. Вести такие встречи отцу Алексию помогает руководитель центра Вера Валерьевна Гридина и приглашенные эксперты. Предмет обсуждения всегда выбирают сами студенты.
Давайте опираться на там свой какой-то жизненный опыт, да, то есть что в каких может оказаться западнях там молодой человек,
что... Ну, в основном же суицид происходит среди, там, 14-18 лет, так скажем. Вот, и в этот период подросток думает, что он всегда прав, все начинают с ним спорить, то есть родители тоже. И в итоге недопонимание вечно происходит, из-за этого подростковый кризис и от воспитания также зависит. То есть в основном, вот, как люди, когда вот родители, у родителей появляется ребенок, они своему ребенку хотят привить то, что он самый лучший на свете. То есть он там рождается девушка, например, вот ты моя принцесса, ты самый лучший на свете. В итоге из этого получается то, что вырастает зазнавшаяся девушка, которая считает, что она лучше всех и всегда права, и из-за этого тоже все ее не понимают, и в итоге заканчивается все.
То есть дома она принцесса, а не дома она уже не принцесса, а там еще другие принцессы.
Сталкивается с такими штуками,
и что-то тронов на всех не хватает.
Есть такое мнение, что вот такое фрагментарное мышление, которое порождает общение длительное в социальных сетях, оно так очень деструктивное воздействие на мозг оказывает. И в связи с этим человек воспринимает мир очень так вот, какими-то эпизодичными эпизодами. Вот. И он целостной картины мира не видит. И порой для него смерть для подростка – это как вот картинка.
Так. Если человек верующий, то он на такое не пойдет. Наложить на себя.
То же самое, как сам.
Вот.
То есть христианство, если... ислам, да. Нет,
не будет там такого.
Некоторые протестанты не против, не возражают некоторые течения. Католическая церковь и православная, да, однозначно против, выступают, говоря, что ну, жизнь – это уникальный дар Бога, и что дать и забрать его может только он. Никакой человек не вправе прикасаться к чужой или своей жизни. Нельзя убивать, не убий, но на войне. Если защитная война, да.
О том, чтобы родственники позволили, даже если бы человек сам больной хотел бы умереть, вот, закончить ему таким образом свою жизнь. Они всячески его отговаривают. Неважно, там, какой он принадлежит религии, атеисты ли они там, и так далее, они все равно его отговаривают. Да и я и среди больных не встречал таких, собственно. Многие, конечно, там плачут, скорбят, в отчаянии, может быть, какое-то. Но оно, вот когда пиковое состояние проходит, когда человек начинаешь с человеком вроде там общаться, то есть он даже, будучи, может быть, и не религиозным вообще, может быть, и неверующим, все равно начинает как-то это, ну, смиряться и принимать.
Сейчас как бы огромное противостояние такое вот точек зрения на эту тему. И ответа нет пока вот такого, который для всех стал бы очевиден, закреплен. Да, у религиозных людей, деятелей он есть, вот, но ученые приводят кучу аргументов, доводов, которые прозвучали. Не может мыслить, не может говорить, значит, не может проявлять свою волю, значит, не личность.
Я думаю, что на ранних стадиях можно делать выбор. Пока что это еще даже не сформировавшийся человек, это
просто какой-то срок маленькая поставить?
Клетка.
Я думаю, что никакого срока ставить не надо. В любом случае ты лишаешь человека жизни.
Почему аборт делают? Потому что
ненужный
ребенок. Он в данной ситуации, то есть, будет только мешать родителям. Поэтому делают аборт. Потому что там убивать нельзя или ничего не делают.
Отдай.
Опять-таки, наверное, многие факторы влияют.
Потом стыдиться будешь, что отдал там в детдом или
то, что убил, нет.
Психологи говорят, что эти вещи вылазят годами потом и такой тяжестью, не меньше, чем отдали
детдом.
Да. То есть, что клиника психозов, связанных с постабортным синдромом, она не менее вообще такая вот тяжелая, чем матерей, которые отдали свои детей.
Уже материнские чувства просыпаются, когда вот они понимают, так что они беременны.
Поддержать, да.
Еще вот касаясь священнической жизни, все равно, то есть, я думаю, каждый священник может сказать о этом состоянии женщины после аборта. Потому что в первую очередь на исповеди прикасаешься именно с этим. 4-5 там, более. У кого-то, может быть, это наиграно.
А может, им объяснили просто, что да, это грех, и да, они стали говорить, что это грех.
Кто-то на самом деле это прям вот переживает.
На восьмой неделе какие-то чувства.
Никаких деклараций, никаких официальных решений, выводов, однозначных мнений по итогам дискуссии не высказывается. Это закон клуба.
Но многие уходят, если не с новыми представлениями, да, то хотя бы с расширенным кругозором о том, что помимо твоей точки зрения, либо которую ты слышал где-то и к ней примкнул, есть и другие, и у них есть тоже основания. Вот это желание и умение слышать другого человека, другой религиозной культуры, другого мировоззрения. Это, собственно говоря, наша задача, одна из задач центра, чтобы поддерживался мир межнациональный, межрелигиозный в среде студенчества, и чтобы вопросы мировоззренческого выбора все-таки решались в диалоге, обсуждались и не были навязаны идеологически извне какими-то информационными агентами, чтобы все-таки включалось, что называется, собственное мышление и критерии оценки выбора.
Руководители центра постоянно в поиске новых форм совместной деятельности с ребятами. Тех, которые помогают строить полноценное, здоровое, живое общение вне сети. Традиционными уже стали выезды на природу, спортивные мероприятия, квесты, участие в праздновании народных и православных праздников, в благотворительных акциях. Завершающим учебный год мероприятием центра становится выездной пасхальный фестиваль, последний из которых прошел на территории Жигулевского заповедника. Студенты побывали в храме в честь святителя Николая Чудотворца в поселке Солнечная Поляна, расположенного на северном крае Самарской Луки. Предполагалось, что в этой поездке ребята проведут время с пользой не только для души и ума, но и потрудятся физически. Юноши и девушки разделились на несколько групп. Одни помогали в уборке на территории храма, другие готовили обед. Самые физически крепкие ребята отправились в сложный путь. Пешком через перевал на Никольский родник в урочище Каменная Чаша.
С Богом, мы растягиваемся, идем группой. Все вместе идем. По возвращению всех ждал вкусный обед и веселые игры. Этой поездкой закончился цикл мероприятий центра, запланированных на учебный год. Хочется верить, что впечатления у ребят остались на все каникулы, а может и на всю жизнь. Впереди осень. Пора получения новых знаний, впечатлений, опыта. И в этом отношении еще одним жизненным университетом может стать студенческий храм в честь святой мученицы Татьяны, который находится при Самарском техническом университете. Его двери открыты для всех, кто хотел бы приобщиться к православной традиции, богослужебной жизни. Об этом храме и о его миссионерском служении мы расскажем в одной из следующих передач.